Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. В городе Усть-Илимск Иркутской области сгорело общежитие. Погибли 2 человека. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу. Россия считает, что Международному агентству по атомной энергии следует дать больше времени на решение иранской проблемы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. А вот что заявила лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади.
Правительству Ирана следует убедить мировое сообщество, что он стремится использовать атомную энергию в мирных целях. Но добиться доверия можно только соблюдая права человека и содействуя развитию демократии. И если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Сказала лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенгфакс» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Сегодня должны пройти предварительные слушания. На закрытие информагентства настаивает Сибирское управление Росохранкультуры. Оно обвиняет руководство СМИ в ведении экстремистской деятельности. В иске указывается, что на сайте агентства, вопреки рекомендациям Росохранкультуры, были опубликованы комментарии, содержащие оскорбительные отзывы о пророке Мохаммеде. В городе Усть-Илимск Иркутской области сгорело общежитие, двухэтажное деревянное здание, старые постройки. Под завалами найдены тела 2 погибших, женщины и ее 3-летнего сына. Все в общежитии проживали около 80 человек, они эвакуированы. Тушение пожара продолжалось более 7 часов. Причина возгорания устанавливается.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции, и никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны. Преступник был вооружен и требовал встречи с экс-министром образования, нынешним мэром города Франсуа Фийоном. Принадлежащая властям Дубая компания, которая недавно приобрела контроль над несколькими американскими портами, отказалась от управления ими. Американский сенатор Джон Уорнер зачитал в Сенате заявление компании DP World.
Для того, чтобы сохранить тесные отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными Штатами, DP World решила полностью передать управление портами в США.
Какой американской компании передается управление, неизвестно. Ранее Комитет Конгресса США выступил против передачи контроля над 6 американскими портами компании из Дубая. Президент США Джордж Буш подписал закон о продлении срока действия так называемого патриотического акта, документа, наделяющего правительство дополнительными полномочиями для борьбы с терроризмом. Буш заявил, что закон необходим для защиты американского народа. Патриотический акт, принятый после терактов в США 11 сентября 2001 года, подвергался критике правозащитников, которые полагают, что закон дает властям слишком большие возможности для вторжения в частную жизнь граждан. Министр обороны США Дональд Рамсфилд на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что если в Ираке начнется гражданская война, то с ней будут иметь дело иракские силы безопасности, а не американские войска. С подробностями Владимир Морозов.
На слушаниях, где выступали госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд, обсуждается запрос правительства о выделении дополнительно 70 миллиардов долларов на финансирование военных действий в Ираке и Афганистане. Законодатели хотят гарантии, что эти средства не будут использованы для того, чтобы бросить американские войска в Ираке в самый центр гражданской войны. Сегодня в этой стране находятся 132 тысячи солдат США. За почти 3 года войны погибли более 2300 и ранены около 17 тысяч американцев. Война в Афганистане и Ираке стоила США 369 миллиардов долларов. По мнению экспертов, к концу будущего года эта сумма может составить 500 миллиардов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Под Владикавказом при пожаре воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты, о пострадавших не сообщается. Пожар привел к взрывам боеприпасов, находившихся в машинах. Проводится расследование причин пожара. В Туркмении задержаны два корреспондента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». По словам родственников, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были задержаны милицией 7 марта на юго-востоке Туркмении. Туркменской службе нашей радиостанции неизвестно, где они сейчас находятся. В Приднестровье на границе с Украиной продолжают оставаться десятки грузовых автомобилей и железнодорожных составов. Транспорт вот уже несколько дней не может пересечь границу из-за введенных Украиной новых правил, согласно которым груз должен оформляться не на Приднестровской, а на молдавской таможне. На Украине и в Молдавии отвергают обвинения властей Приднестровья и России в экономической блокаде непризнанной республики. Группа российских экспертов, завершившая в четверг трехдневный визит в Приднестровье, предупреждает, что республике грозит экономический кризис. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсацию в размере свыше 35 тысяч евро россиянке, подвергшейся пыткам в милиции. Как отмечается в решении суда, Ольга Менишева была задержана в 1999 году переодетыми сотрудниками милиции по делу об убийстве в городе Батайск. В милиции ее избили и угрожали изнасилованием. Затем местный суд приговорил ее к 5 дням заключения за сопротивление аресту. Европейский суд отметил, что российские власти не провели должного расследования жалоб Менишевой на действия милиции. Напомним, главные новости. Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. В городе Усть-Илимск Иркутской области сгорело общежитие. Под завалами найдены тела двух погибших. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, -4, -6 градусов. В Петербурге временами возможен снег, -6, -8 градусов, ночью до -13. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Западная Европа продолжает страдать от стихийных бедствий. Сегодня открываются Паралимпийские игры в Турине. Как развивается паралимпийское движение в России? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях президент Петербургской федерации физкультуры и спорта инвалидов, генеральный директор специального олимпийского комитета Сергей Гутников. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с погодными катаклизмами. Они в последние дни обрушились как на Россию, так и на Западную Европу. В Германии продолжается ликвидация последствий небывалых снегопадов, обрушившихся на земли Бавария и Баден-Вюртемберг, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Такого количества снега, как в последние дни, не выпадало на юге Германии почти 30 лет. А 40-50 сантиметров в сутки – это просто редкое явление. На горе Фельдберг в Шварцвальде толщина снежного покрова 4 метра 20 сантиметров. На вопрос, бывало ли что-либо подобное на его памяти, местный житель отвечает, тяжело дыша. Нет, никогда. Или лет 20-25 назад. Три крупных аэропорта во Франкфурте, Мюнхене и Фрайбурге были по много часов закрыты. Сотни рейсов были отменены, тысячи пассажиров вынуждены были менять свои планы. Говорит одна из жертв непогоды, собиравшаяся на Канары. Авиакомпания Air Berlin говорит, что мы должны обращаться в Хапаг-Лойд. Там нас посылают обратно. Устроитель нашего отпуска тоже направляет нас в Хапаг-Лойд. Но в результате ничего не происходит. В идеально приспособленном для жизни Мюнхене тоже никто не припоминает ничего подобного. Остановившиеся поезда, в массовом порядке отмененные рейсы самолетов, вмерзшие в реки суда, регулярное выпадение напряжения и бесконечные пробки на автобанах. Спасение утопающих в снегу – это дело рук самих утопающих, и все, кто мог, брали в эти дни в руки лопаты, освобождая крыши от метровой толщины бесплатных одеял с неба, грозивших обрушить сами здания. Снег чередовался с дождем, и трамвайные пути в Мюнхене люди очищали ото льда буквально руками, так как очистительные машины с этой задачей не могли справиться. Но рук не хватало, и снежные заносы вынуждали звать на помощь пожарные команды и военных. Это означало необходимость дополнительных выплат из весьма перегруженных местных коммунальных бюджетов. Местные власти могут вернуть себе 55% денег, выплаченных пожарным, из так называемого фонда на случай катастроф, существующего в богатой Баварии. Другие расходы компенсируются из того же фонда на 70%. С помогавшими солдатами Бундесвера существует иная возможность. Баварское министерство внутренних дел официально обратилось уже в Федеральное министерство обороны с просьбой не требовать денег за работу солдат. Такие же прошения поданы и в Министерство внутренних дел Германии с целью не платить за помощников из полиции и государственных техслужб. Если ответ будет положительным, то деньги придут из федерального бюджета. Ситуация на юге Германии постепенно нормализуется, но синоптики говорят, что с одной стороны это были не последние весенние снегопады, а с другой стороны за снегопадами рано или поздно последует грозящая наводнениями оттепель.
С темой репортажа Юрия Векслера связан наш сегодняшний опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, приходилось ли им оказываться в зоне стихийных бедствий.
Бывал в Америке. В урагане Катрина. Конечно, был жуткий ураган, но у меня профессия такая, я моряк, это моя работа. Тут сложно сказать, чтобы кто-то знал действительно, что делать, потому что всего предусмотреть нельзя. Я просто считаю, что нужно быть морально готовым.
Нет, думаю, что не подготовлен, потому что психологически это очень тяжелая ситуация. Я не думаю, что нормальный человек среднестатистически к ней готов. Может быть, нужны программы. Вопрос, не будут ли эти программы теми же бомбоубежищами, которые строились, строятся, и, в общем-то, никто не знает до сих пор, что с ними делать.
Спасателем работал, подводником, так что подготовлен.
Ни разу, но будем выживать. В школе учили чему-то. К тому же я, в общем-то, медик, поэтому некоторые вроде проще.
Нет, но насколько я готов, это можно будет проверить только в таких условиях. Где-то что-то услышал, где-то в школе рассказали. Но большая часть в семье. Я вынужден на себя надеяться, потому что я не уверен, что в метро взорвется поезд и ко мне тут же прибегут. К сожалению, я в этом не уверен.
Нет, я думаю, что я не очень к этому готова. Есть какие-то представления на уровне школьных, там, урок ОБЖ? Но я думаю, что это все будет на уровне какого-то характера, либо взять себя в руки, либо в панику удариться. Не знаю, очень сложно сказать. Нет у меня инструкции в голове.
Ситуации не бывало, но увидел теракт в Пятигорске. Я бы сказал, что я не совсем готов к этому, потому что и так хватает проблем, и еще какие-то форс-мажорные обстоятельства. Конечно, пытаешься как-то предусмотреть, но, по-моему, предусмотреть невозможно.
Помните, в 88 году у нас был ураган? Я как раз была на 9-м месяце беременности. Это очень страшно. Но я не готова к таким ситуациям. Полная растерянность и не знаю, что делать.
К счастью, нет. Думаю, что плохо подготовлен. Есть две, наверное, причины. Первая – это информация, которая до нас или не доходит, или мы ее не воспринимаем. Ну и вторая – наша вот инерция. Авось да небось, может быть, пронесет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, оказывались ли вы в зоне стихийных бедствий.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Что же вы сегодня выбрали среди тем, которые публикуют петербургские газеты?
Петербург стал центром перевалки ядерных отходов. Вот под таким вот громким заголовком газета «Невское время» помещает статью с комментариями на очередной заход в Петербург судна из Роттердама с радиоактивными отходами в контейнерах общим весом около 500 тонн. В ночь на четверг этот груз перегрузили в железнодорожные вагоны и отправили на переработку в город Новоуральск. Как отмечает газета, со ссылкой на экологическую организацию «Экозащита», порт Петербурга регулярно используется для перевозки радиоактивных грузов, причем львиная доля этих грузов остается для захоронения на территории России, утверждает «Невское время». По решению суда энергетический монополист должен вынести трансформаторную станцию за пределы жилого дома. Об этом пишет газета «Смена», комментируя то, как две петербургские пенсионерки выиграли суд у Ленэнерго. Шум от работы станции превышал все допустимые нормы в ближайших квартирах. Люди болели, а жалобы не приносили, понятное дело, никакого результата. Тогда две женщины решили обратиться в суд, который в результате непростого процесса обязал энергетического монополиста вынести встроенные в здание трансформаторную станцию и распределительный щит за пределы жилого дома, отмечает «Смена». И еще одна публикация в той же газете рассказывает о борьбе с игровыми автоматами, которых чем больше городские власти с ними борются, тем больше их становится. Как выяснила газета, только незарегистрированных одноруких бандитов в городе около 26 тысяч, и самое большое число их в Невском, Калининском и Выборгском районах. И хотя власти борются с ними, заменяя их лицензированными лицензированными, и бдительные граждане сообщают властям о незаконно установленных игровых автоматах по горячей телефонной линии. Однорукие бандиты вроде бы несут невосполнимые потери, но почему-то не исчезают, отмечает смена.
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В Туркмении задержаны два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В городе Усть-Илимск Иркутской области сгорело общежитие, под завалами найдены тела двух погибших. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о новом фильме, посвященном княгине Екатерине Дашковой, вечере памяти Анны Ахматовой. Также вы услышите интервью с актрисой театра Петра Фоменко Ксенией Кутеповой и продолжение разговора с солистом Большого театра Романом Муравицким. А также узнаете, кому досталась поэтическая премия имени Грина. 9:16. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня в Турине начинаются 9-е зимние паралимпийские игры. Они пройдут на тех же спортивных объектах, на которых проходила 20-я зимняя олимпиада. В зимних паралимпийских играх 2006 года примут участие 534 спортсмена. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Зимняя паралимпийская программа включает 5 видов спорта, но российские спортсмены будут соревноваться только в 3 – в горных лыжах, лыжных гонках и биатлоне. Российской хоккейной сборной и команде по кёрлингу на игры пробиться не удалось. Инвалидный спорт стоит дорого, цена одной спортивной коляски $500-600, а нужны еще и протезы, и специальное оборудование, и дорогостоящие технологии. Именно поэтому пока российские спортсмены показывают лучшие результаты там, где от технического обеспечения зависит не так много. Паралимпийские игры – это всегда повод поразмышлять о развитии спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Потому как страна развивает этот спорт, во всем мире судят о развитости, о цивилизованности самой этой страны. Российским спортсменам с ограниченными возможностями еще очень многого не хватает. Большинство спортивных баз недоступно для этой категории спортсменов и физкультурников, поскольку там нет ни пандусов, ни лифтов, ни подъемников, то есть люди сталкиваются в спорте с тем же, что мешает им и в повседневной жизни. Не напрасно в развитых странах давно уже отказались от слова «инвалиды», заменив его термином «люди с ограниченными возможностями». Это отражает стремление интегрировать таких людей в общество. Людей с ограниченными возможностями нужно не ограничивать еще больше своей жалостью, а помогать им почувствовать себя полноценными членами общества, считает президент спортивного клуба «Танец на колесах», чемпион мира по танцам на колясках Елена Лоско.
Есть вещи, когда надо помочь. Очень важно даже своей помощью не ограничивать, потому что я здоровый, что ты инвалид, не можешь сделать так-то. Если вот этого вот не будет, умный такой грамотный подход и государства, и общества, и даже каждого из нас, что я помогу, чем я скажу, он не может, я лучше за него сделаю. Вот такие понятия, мне кажется, вот их как-то же надо развивать, что ли, у нас всех.
В 9-х зимних паралимпийских играх ожидается участие более 6000 волонтеров. Увидят состязание 250 тысяч зрителей. Российская команда состоит из 29 спортсменов, среди которых есть и такие заслуженные, как 9-кратный паралимпийский чемпион Валерий Купчинский и совсем молодые спортсмены, но уже показавшие хорошие результаты на мировых первенствах.
Рассказывала Татьяна Вольская. Открытие паралимпийских игр в Турине стало поводом сегодня поговорить еще раз о том, как развивается и паралимпийское движение в России, и вообще спорт и физкультура для инвалидов. Сегодня у нас в гостях президент Петербургской федерации физкультуры и спорта инвалидов, генеральный директор специального олимпийского комитета Сергей Гутников. Сергей Владимирович, доброе утро.
Доброе утро. Конечно.
У нас включен уже контактный телефон, напомню, 8-800-200-22-12, по которому вы можете задать нашему гостю вопрос или высказать свое мнение по теме, которую мы будем сегодня обсуждать. Сергей Владимирович, ну, вообще-то, я думал, что вы поедете в Турин. Почему вы не в Турине?
Ну, много вопросов по этому поводу. В Турине те, кто, в принципе, должен обеспечивать, и официальная делегация от Федерального агентства и Паралимпийского комитета. Я хоть и член Паралимпийского комитета, но я думаю, что те 29 спортсменов, которые выехали, они должны быть... Вы знаете, что все-таки паралимпийский вид – это особый вид деятельности. И те технические средства, которые присутствуют у паралимпийцев, они должны обслуживаться. Поэтому в большей степени делегация формировалась вот из тех людей, которые должны обслуживать тех спортсменов, которые незрячие спортсмены еще и с лидерами. Поэтому это ограниченное количество людей, и деньги, которые выделены федеральное агентство, оно минимальное.
Поэтому... А петербургские спортсмены присутствуют?
Нет, петербургские, к сожалению, петербургских спортсменов на паралимпийских играх зимних не присутствует. От Санкт-Петербурга уехал только Сергей Петрович Евсеев. Это наш ученый. Я считаю, мы за него тоже бились, чтобы хотя бы один человек поехал туда.
То есть это представитель вообще-то медицинской, так скажем,
ответственности? Нет, это представитель не медицинской, это представитель, можно сказать, адаптивной физической системы России. Потому что все-таки Сергей Петрович является ученым. И все методические разработки, это преподавание методик во всех наших вузах, а их сейчас 56, они должны хотя бы здесь присутствовать. Мы...
Вот то, что не поехал никто от Петербурга, это значит, что в Петербурге нет условий для развития зимних видов спорта для Паралимпиады? Или какие-то другие причины?
Много причин, Танюш. Если честно сказать, вообще зрители, радиослушатели и все граждане должны понимать, паралимпийское движение – это спорт высших достижений для людей с ограниченными возможностями. И там немножко другая совершенно система. Система отбора, система участия не только в паралимпийских, но и международных. Для того, чтобы поехать спортсмену на паралимпийские игры, это не значит стать победителем чемпионата России по какому-то виду спорта. Это нужно войти по рейтингу в 12 или в 16 сильнейших спортсменов, по разным видам спорта, в зависимости, сколько допускается по этому виду спорта, на в систему IPS. Понимаете? Если, допустим, среди специальных олимпийских игр и сурдолимпийских игр, там квота. И то есть уже сама страна распределяет, по каким видам спорта и кого отобрать на участие в сурд и специальных олимпийских играх, то здесь это не квота. Это международная организация выбирает спортсменов, которые должны поехать, и разрешает им. А уж поехать на Паралимпийские игры, человек должен в 4-летие побывать как минимум на нескольких международных соревнованиях, войти в рейтинг 12 спортсменов. И вот здесь как раз кроется основная проблема. Мало того, что в Санкт-Петербурге вот по тем видам, ну, вдумайтесь, горные лыжи, лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, керлинг. У нас вообще...
Хоккей,
там не на колясках, нет.
Да, там
нет.
На санках.
Там на санках.
А
на
в России, как мне сказали,
а в России вообще
не
нет. У нас есть вот в Санкт-Петербурге вертикальный хоккей, это хоккей на протезах. Вот как только сейчас вошли еще две страны, должно быть, он не паралимпийский вид спорта, этот хоккей вертикальный. Только вот на салазках хоккей, как является паралимпийским видом, мы добиваемся, чтобы был вертикальный хоккей паралимпийским видом. И тогда, в принципе, Санкт-Петербургская сборная, потому что это и сборная России, в принципе, единственная команда в России, которая постоянно тренируется, у которых есть результаты, они чемпионы мира, ну вот возможно, что тогда мы будем представлять Санкт-Петербург.
Сергей Владимирович, ну вот вы сказали, что существует паралимпиада, существуют сурдоолимпийские игры, специальные олимпийские игры. Давайте поясним, в чем все-таки различие, чтобы понимали. И почему нужно именно было разнести вот так вот? Почему не для всех сделать одни, вот как скажем, да, олимпийские игры для всех? Почему не сделать такие же одни паралимпийские в общем понятии для людей с ограниченными возможностями?
Я вам хочу сказать, что международная организация IPS, это как раз, которая владеет термином паралимпийские игры и проводится как раз после олимпийских игр на тех же объектах, хотя, конечно, это ограниченное количество видов спорта. Это организация, которая зарабатывает большие деньги. Там действительно вращаются очень большие деньги. И для участия в этих соревнованиях приходится мало того, что участвовать в рейтинговых соревнованиях, необходимо платить взносы, оплачивать абсолютно все за участие в аккредитованных национальных программ. То есть это и финансовая сторона вот этой деятельности. А СУРД и специальные олимпийские, там совершенно другая. То есть на специальных олимпийских играх там вообще мы не платим. И когда игры проходят, да, вот мы нога наехали, да, мы не платили за проживание, за питание. Все за нас платила международная организация Special Olympics International, которая владеет брендом специальной олимпийской движения. Точно так же в СУРД. В паралимпийском движении все по-другому. Поэтому это большие деньги, это огромное вложение в спортсмена, потому что там совершенно другие, это слепые, значит, нужен специальный лидер. Это люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, значит, нужно специальное оборудование с антропометрическими личного спортсмена данными. И это, конечно, с нарушением человека, который с параличом, да, позвоночного сустава. Это вот три зоологические группы, которые участвуют в паралимпийском движении. То есть слепые, тотально слепые или слабовидящиеся, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением...
То есть человек с отсутствием, скажем, слуха, он
не может паралимпийский...
Просто по определению.
У него свои есть. С нарушением интеллекта тоже свои. Вот только три. Ну, вообще, и на СФИД есть такая программа с нарушением интеллекта, да? Вот в Испании, когда были летние паралимпийские игры, там допустили эту категорию людей с ограниченными возможностями. Потом, через год, ее вывели. Ну вот, по многим причинам. Но сейчас как раз ИНОСФИД, это международная организация умственно-социальных, добивается, чтобы эту категорию лиц включили в паралимпийское движение. Ну, не знаем, когда это еще будет, на последней сессии, во всяком случае, не допустили. И поэтому на сегодняшний день паралимпийское движение, вот оно особенное. Что касается наших условий, российских, выделены специальные деньги в Государственном комитете, в Государственной Думе с строчкой «Паралимпийское движение». И эти деньги используются только для развития паралимпийского движения, и не более того. Но вид спорта и лыжные гонки, и биатлон, те виды, которые у нас не очень сильно развиты, они как раз, все спортсмены, тренируются на Западе. В основном на Западе. Чуть ли не каждый год. Поэтому выделен для конкретного спортсмена. Если наш незрячий спортсмен из Брянска, 11-кратный чемпион мира и там многократный олимпийский чемпион, его уже знают, поэтому он постоянно тренируется в Швейцарии, в Швеции, в Голландии, и вместе с тренером, хотя...
Но это такие единичные случаи, массовые.
В том-то и дело, российских... Вот у нас был чемпионат России по лыжным гонкам в 2005-2006 году. Должны были, вернее, соревнования чемпионата России. Они не провелись, они не проводились, и наши спортсмены, которые поехали, они даже не имели возможности заявить о себе. Горные лыжи. У нас есть Симонов Андрюша, он тоже не может пробиться в сборную паралимпийскую, потому что у нас два Юки и Охтопарк, где можно тренироваться, но там горы, склон 400 метров, а там нужно, извините меня, 1,5 километра. Нет условий, где подготовить такого спортсмена, даже если есть деньги. Но Андрей должен участвовать как минимум в году в 5 международных соревнованиях. А деньги... С государства.
Только надо.
Да, так нет, денег-то бюджетных нет, это нужно найти деньги на проживание, на постоянное питание, на взнос, чтобы туда, понимаете, поехать и так далее и тому подобное. И представьте, какую сумму денег только один спортсмен поглощает. Это можно, а мы, вот Федерация
физкультуры... Но в то же время, ведь понимаете, сейчас спорт – это зрелищность. Вот многие могут сказать, насколько может быть, да, вы говорите, насколько может быть зрелищен спорт для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли сами, так же, как нормальный спортсмен, там ведь это и рекламные кампании можно привлекать, и то же самое какие-то рекламируют товары.
Танюш, вот мы сейчас посмотрим. Вы смотрели большие олимпийские игры?
Смотрели.
Смотрели. Сколько раз в день?
Ну, по возможности...
Вот сегодня открываются паралимпийские игры. Вот
кстати, вы знаете, не заметила я нигде, чтобы было
анонс. И что можно сказать об этом? Вот первый канал, то же самое у нас, вертикальный хоккей. Посмотрели, 10 секунд показали ребят, и на этом все. У нас... Много мероприятий в Санкт-Петербурге. Мы очень много соревнований проводим. Но, чтобы телевидение показало, Это нонсенс.
Вот мы об этом обязательно еще поговорим во второй части программы нашей, которая продолжится после краткой сводки новостей. Сегодня, как всегда, в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», которая будет посвящена разработке новой российской государственной идеологии. В гостях у Виктора Резункова руководитель Государственного института нравственности Петр Юнацкевич и главный редактор петербургских страниц «Новой газеты» Николай Донсков. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня, как ожидается, продолжат обсуждение иранской ядерной программы. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Беларуси за преследование оппозиции накануне президентских выборов. В своих заявлениях обе европейские структуры резко критикуют Минск за арест на 15 суток лидера оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Винсука Вечорка. В Барнауле начинается суд по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Бенгфакс» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». Сегодня должны пройти предварительные слушания. В городе Усть-Илимск Иркутской области сгорело общежитие, двухэтажное деревянное здание старой постройки. Под завалами найдены тела двух погибших, женщины и ее трехлетнего сына. Всего в общежитии проживали около 80 человек, они эвакуированы. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсацию в размере свыше 35 тысяч евро россиянке, подвергшейся пыткам в милиции. Первое заседание нового парламента Ирака состоится 19 марта, на неделю позже, чем было намечено. Об этом сообщил президент страны Джалаль Талабани. В четверг при подрыве двух машин в Багдаде погибли 11 человек, 15 ранены. В окрестностях иракской столицы убит диктор местного телевидения. Неизвестные обстреляли его автомобиль. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции. Никто не пострадал. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-Сюр-Сарт на севере страны. До 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев. Об этом заявил в интервью израильской газете исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт. По его словам, в ближайшие 4 года будет окончательно определена линия государственной границы.
Таковы мировые новости к этому часу. Наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Петербургская транспортная прокуратура закончила следствие и передала в районный суд дело учительницы, обвиняемой в доведении школьника до самоубийства. Напомним, что тело 14-летнего Романа Лебедева, ученика одной из петербургских школ, было обнаружено 21 сентября прошлого года под платформой железнодорожной станции «Скачки». В кармане куртки погибшего нашли записку, в которой в случившемся обвинялся классный руководитель. Детской рукой было написано о невозможности дальше терпеть издевательство учителя. В Ленинградской области собираются запретить размещать игорные заведения на первых этажах жилых домов. В частности, в законопроекте расширен перечень объектов недвижимости, в которых запрещено размещать игорные заведения и игровые автоматы. Кроме того, предусматривается увеличение до 300 метров радиуса, в котором также запрещено размещение объектов игорного бизнеса вокруг домов и учреждений, входящих в перечень социальных объектов. В Петербурге начал работу Координационный совет малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. На первом заседании были обсуждены предложения по изменению городского и федерального законодательств в интересах малых предпринимателей. Для участия в работе совета были приглашены и представители обеих ветвей городской власти. От законодательного собрания депутат Сергей Гуляев, от администрации города председатель Общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе города Сергей Федоров. Специалисты экологической организации «Экозащита» заявляют о том, что порт Петербурга регулярно используется для перевозки радиоактивных грузов, представляющих опасность для жителей города. В частности, 8 марта в порт прибыло судно из Роттердама с радиоактивными отходами в контейнерах общим весом около 500 тонн. Ночью они были перегружены в железнодорожные вагоны и отправлены в закрытый город Новоуральск Свердловской области. Специалисты Ленинградского зоопарка в ближайшее время ожидают от коллег из Антверпена данные о проведенной там недавно вакцинации птиц от вируса птичьего гриппа. Поскольку в настоящее время отечественной сертифицированной и официально рекомендованной вакцины нет, то, по словам директора зоопарка Ирины Скибы, сотрудники работают над всеми возможными техническими мероприятиями по предупреждению птичьего гриппа. Среди разрабатываемых мер по профилактике и защите – установка сетки над всеми водоемами, чтобы туда не могли проникнуть перелетные птицы, размещение на вентиляционных системах озонаторов, а в служебных и посетительских залах ультрафиолетовых бактерицидных ламп закрытого типа для обеззараживания воздуха.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Петербургской федерации физкультуры и спорта инвалидов, генеральный директор специального олимпийского комитета Сергей Гутников. Сергей Владимирович, вот мне хочется продолжить тему, на которую мы начали говорить до перерыва. Это освещение соревнований людей с различными проблемами. Это только в России вот такая картина, что мы не видим практически таких сюжетов или программ в каких-то средствах массовой информации. Они бывают достаточно эпизодически. Как обстоит дело на Западе, скажем? И имеют ли возможность на Западе вот спортсмены так же, да, как зарабатывать рекламой какой-то спортивных фирм, каких-то других фирм своей формы или еще как-то?
Танюш, вы должны понять, что все международные федерации, все абсолютно, и по паралимпийскому, а в паралимпийском комитете все виды спорта, это тоже общественная организация, они входят составной частью паралимпийский комитет, и СУРД, и специальное олимпийское движение находятся на Западе. И это не зря, потому что они, в принципе, финансируются только за счет спонсорских пакетов, только за счет. У нас совершенно другая ситуация. Нет, а там есть совершенно другой подход государства к этим организациям. Там есть специальные льготы для этих фирм, организаций. Поэтому там очень тоже самое большие деньги. И все спортсмены, в принципе, они тренируются за счет специальных рекламных акций, специальных программ.
Производители,
наверное. Конечно. Вы вдумайтесь, на сегодняшний день то же самое на салазках. Голландия, допустим, Канада, она обладает правом на изготовление вот этих вот салазок, да? Они стоят, эти салазки для специального человека, от $500, да, до 1000. Самое-самое простые, да, долларов. И предприятия имеют очень большие заказы, потому что много спортсменов тренируется в этих государствах. А мы не можем позволить на сегодняшний день себе это. Действительно, это так, потому что в бюджете мы не можем заложить, потому что должен быть государственный заказ. А государственный заказ предполагает только размещение на наших территориях, не на Западе, поэтому мы не можем. А наши предприятия этого не делают, потому что невыгодно, потому что это...
Кто-то должен
заплатить. Человек сам не может заплатить. Фирма, которая могла бы стать спонсором, ей это невыгодно, неинтересно, про нее не скажут. Мало того, что если она сделать это из прибыли, то налоговая инспекция тут же приедет и накажет, потому что они заплатили деньги из прибыли и так далее. То есть замкнутый круг. Но мало того, что как раз пресса-то и не является у нас этим движителем, понимаете, общественным движителем этого направления. А это очень важно. Важно показать, что человек с ограниченными возможностями может делать абсолютно все. Это единственное средство и абилитационное, и реабилитационное для того, чтобы он вышел в свет, вышел в люди и не чувствовал себя не ущемленным, не угнетенным, не заброшенным человеком.
Хорошо. Вот, скажем, в Петербурге вы можете инициировать создание таких телепрограмм, подготовить своего корреспондента. Вы наверняка связаны с университетом Лесгофта, там какую-то специальность открыть.
Мы это все... Целый год специальный олимпийский комитет, я еще был банк Минотеп, вы знаете, да, мы как раз заговорили с ним, это было в 2002 году, мы целый год держали программу, да, она называлась «Каждую неделю Special Olympics». Мы 5 корреспондентов на канале платили деньги, то есть банк Минаты мы платим деньги, и ее сняли, потому что она не рейтинговая, показывали в субботу в 11 часов, и программа 5 канала наша, а ее не запретили, потому что эта программа не является... Ну как, мне говорил редактор этой программы, ну как можно показать инвалида, понимаете, и его будут смотреть весь город. Ну слезы же на глазах наворачиваются от этого, понимаете, это же жалость.
То есть это еще и менталитет.
Менталитет. Ведь мы на сегодняшний день не можем провести крупное международное соревнование. Вот дай бог Валентине Ивановне здоровья и всего самого хорошего ей, что она на правительстве впервые, когда мы обратились вот сейчас перед Новым годом, чтобы она разрешила проведение чемпионата, впервые чемпионата мира по хоккею по программе Special Olympics здесь у нас среди инвалидов.
Это, что, разрешение это так важно?
Это важно очень. Это важно, это должны
без
быть
него
финансы.
Не могу, да,
да, это по положению.
И а деньги главное, из бюджета выделены?
Ну, мы надеемся, что все-таки выделят, потому что это нужно минимум 9 миллионов рублей для проведения такого уровня чемпионата с открытием. Это должно быть хоккей проведен в нашем комплексе юбилейном. Это нужны специальные корты и так далее и тому подобное. Это мы должны принять спортсменов. Понимаете, спортсменов из 12-15 стран мира. Поэтому это очень важно. Но и я хочу сказать, что вот впервые за 15-летие, да, у нас недавно прошло заседание коллегии спорткомитета, и впервые действительно мы обсуждали, именно обсуждали проект программы развития физической культуры и спорта Санкт-Петербурга 2007-2009. И одной из подпрограмм было развитие программы спорта инвалидов, где заложены деньги по трем основным направлениям. Это строительство комплекса в 2009 году для людей с ограниченными возможностями в Приморском районе. Это открытие школ специализированных при существующей системе СДЮШОР, которая у нас есть, по 5 видам спорта, пока на 3 года. Это легкая атлетика, это плавание, это футбол, это баскетбол, это волейбол. Ну, надеемся, что останется у нас фигурное катание, потому что у нас существует школа фигурного катания уже. И это содержание как раз общественных организаций и оплата аренды спортивных сооружений и спортивной экипировки. Вот эти те основные деньги, которые на 3 года мы заложили. Это где-то 150 миллионов рублей из тех 3 миллиардов 150 миллионов, которые заложены на общую развитие. Но это впервые. И если правительство города примет, то это уже будет какая-то система. Понимаете? А так до этого общественная организация в поисках средств постоянных. Вот у нас есть сейчас горные лыжи в парке, Охтопарке, да, мы должны найти на экипировку, мы должны на тренировочный процесс, мы должны даже поехать туда, нужен автобус, чтобы людей отвезти. А представьте, да, в Охтопарка ехать 2 часа через весь город. Это средства. И это только привлеченные деньги.
Вот вы сказали о строительстве спортивных сооружений. Скажите, пожалуйста, нужны ли они отдельные для людей с ограниченными возможностями? Или нужно стараться вот хотя бы те, которые сейчас будут возводиться в городе, строить так, чтобы они были доступны всем? Вот уже, кстати, по итогам Олимпиады были сделаны такие громкие заявления, что и в Петербурге, в том числе, скажем, каток будет, пообещали Светлане Журовой построить. Так вот, чтобы они-то были приспособлены.
Танюшечка, вот нужно понять, что в нашем городе действительно для опорников ни один спортивный объект не приспособлен.
Даже вот Ледовый дворец.
Даже новый. Ледовый дворец. Даже Ледовый. Вот мы на сегодняшний день, в ноябре прошлого года, проводили матчевую встречу сборной России, сборная мира по вертикальному хоккею. И мы это делали в 9 часов вечера в юбилейном, да? А к нам приехали эстонцы, хоккей на салазках. Мы это проводили в Спартаке, в Ледовом дворце, да? Так вот, в Словакии, в Чехии, в Финляндии специально для них построены специально ледовый каток, где они постоянно тренируются. Потому что салазки, на салазках нужно уезжать с ледовой арены, понимаете? А у нас в Спартаке подъезжаешь к бортику, потом выходит 2 человека, берет спортсмена через бортик перетаскивает его, понимаете? Это совершенно другой проект. Конечно, нужно и так. Итак, вот если в городе...
Хорошо, вот вы как Олимпийский комитет, да, Петербурга, вас вообще приглашают на обсуждение проектов
мы
новых
спортивных?
Мы
криком кричим.
Вот так.
Криком кричим. На правительстве поступаем. Мы в комитете по труду постоянно об этом говорим, что не только спортивные объекты, вообще город должен приспособен для человека с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все спортивные объекты. И вот даже была программа «Доступность среды для инвалидов». 67 миллионов было выделено 5 лет назад, и ничего не сделано. Особенно на тех спортивных объектах, на которых мы тренируемся. Поэтому, конечно, это еще одна единственная проблема. Но я надеюсь, что, конечно, Валентина Ивановна сейчас заставляет, чтобы все строящиеся объекты, вообще все...
А вот будет
все...
реконструироваться наш стадион знаменитый?
Ну, стадион знаменитый сейчас, наши инвалиды на Петровском стадионе. Но доехать до стадиона Петровского проблема. Это же нужно въехать на машине, понимаете? Как на коляске вот, пройти через турники? Это вдумайтесь. Вот как? Поэтому нужно поехать на машине через ворота, а потом уже их пропускают на «Зенит» как раз. И я надеюсь, что при строительстве на Кировском тоже будет это учтено.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН продолжат сегодня обсуждение ядерной программы Ирана. Европейский Союз и Совет Европы осудили власти Беларуси за преследование оппозиции накануне президентских выборов. Интернет-изданию «Газета.ру» вынесено предупреждение за публикацию карикатур на религиозные темы. Под Владикавказом при пожаре в воинской части сгорели несколько боевых машин пехоты. Во Франции безработный учитель, удерживавший заложников, сдался полиции, никто не пострадал. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с президентом Петербургской федерации физкультуры и спорта инвалидов, генеральным директором специального олимпийского комитета Сергеем Гутниковым. Сергей Владимирович, а вот на этот год, скажем, вы говорили о том, какие деньги будут выделяться в будущем, а на этот год вот на развитие спорта для людей с ограниченными возможностями деньги из бюджета выделены, и какие, и на что?
Ну, я хочу сказать, что в принципе сейчас за последних два года, конечно, изменилось отношение в очень хорошую сторону правительства нашего города, у людей, которые занимают и спорт, и комитет по физкультуре спорта.
То есть уже понимание. Ведь понимание, мы скажем, например, почему Москва проиграла...
Абсолютно точно, потому что у нас нет приспособленных спортивных объектов. И это чиновник, в принципе, понимает. Но, конечно, нужно любой спортивный объект еще понимать, что переоборудовать это тоже большие затраты.
Как вы считаете, вот Сочи хочет побороться,
да, ну,
участвовать
нет,
в зимних играх?
Достаточно наивное, понимаете, желание. Конечно, мы должны всегда, чтобы был имидж нашей страны на определенном уровне, должны заявлять одну из территорий для участия в отборе. Но дать Сочи зимние Олимпийские игры, это, конечно, как-то наивно, ну, с точки зрения именно спортсмена, да, построить такое количество объектов, приспособить их,
это для достаточно... того, чтобы там могли бы быть приведены и паралимпийские,
и паралимпийские, обязательно, это обязательно, поэтому я не знаю, если Санкт-Петербург еще в 16 году может подать ту же самую заявку на участие в зимних Олимпийских играх, но тоже вдумайтесь, нужно и склоны, и бобслей нужно, и сколько объектов для кёрлинга и лыжные трассы. Ну, лыжные трассы у нас, в принципе, это может. Поэтому здесь все в целом. Конечно, мы можем провести красиво, открытие красиво, закрытие тут вопросов нет, и есть бюджет. Но, что касается, конечно, спортивно-материальной базы, это, конечно, достаточно сложно.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Я хотел бы... Я инвалид с Подмосковья. И вот вы говорите о передаче об инвалидах спортсменов. И программы там какие-то для того, чтобы провести, нужно там колоссальные деньги. Вот у меня вопрос такой. Вообще, об инвалидах программа. Я знаю, что инвалиды, спортсмены такую же пенсию наверняка получают, как и все инвалиды. Вот. Не лучше ли обеспечить инвалида, чтобы он пенсией, чтобы он чувствовал себя не на обочине жизни, а полноценным себя человеком чувствовал?
Но... Я думаю, что надо не только обеспечить полноценные пенсии, но и всем полноценными благами жизни, которые пользуются другие люди. Вот в этом, наверное, самая большая проблема, что в России, а в Советском Союзе тем более, эту проблему не решали, потому что говорили, что у нас нет инвалидного спорта, потому что у нас нет инвалидов.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот мы, как федерация, мы тоже ставим вопрос, чтобы спорт был массовым в Санкт-Петербурге, чтобы как можно больше инвалидов могли участвовать в спортивной деятельности и физкультурной, чтобы они могли поддерживать свое физическое состояние.
Вот тут, кстати...
И жизненную, главную позицию, понимаете? Ну, поехать на Паралимпийские игры и стать известным инвалидом тоже нужно кому-то, понимаете? Это наш флаг. Но основная наша задача, в принципе, это, конечно, создать условия для того, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями по своему желанию мог прийти в секцию, мог прийти на спортивный объект, мог посетить любое зрелищное мероприятие. Это основная задача. Поэтому мы, конечно, ее ставим. И главное сейчас, что они говорят «нет». Если раньше говорили «иди и гуляй», не задавая глупых вопросов, то сейчас этого я не могу сказать, что мне это говорят. Нет. И Валентина Ивановна, и правительство заслушивает, спрашивают, что надо. Дайте программу. Поэтому мы дали сейчас программу в городе Санкт-Петербурге. Это будет единственная программа в России. Если ее утвердят, это будет первая, сознательная, продуманная.
Но Петербург впереди опять будет.
Да,
да, это хорошо. Хотела спросить вот еще. Ведь, как всегда, спорт – это высокие результаты. Наверняка тоже происходит и для людей с ограниченными возможностями. Так вот, вы говорили как раз о занятиях физической культуры, чтобы это было доступно для всех. Как сделать, вот, кроме того, что должна быть принята эта программа, понятно, должны быть заложены определенные какие-то деньги в бюджет. А что делается, скажем, для того, чтобы поменять еще и менталитет людей? Есть ли какие-то детские спортивно-юношеские школы для...
Вот то, что касается школ, как раз это одна из проблем. Детско-юношеских спортивных школ по ФК нету. Это должна быть нормативная правовая база на уровне федерального агентства. Ее нет, и я думаю, что в течение 5 лет не будет, потому что как раз-то большой спорт, именно большой, и чиновники от большого спорта боятся этого, потому что это
Почему?
Сразу... Потому что как только будет школа ФК, как только будет сдюшор по ФК, это значит ставки, это значит материальная база, это значит те школы, которых сейчас у нас в городе, извините меня, 52 разных школы, сдюшор, Олимпийского резерва при системе образования, при спорткомитете, сразу должны быть какие-то отделения со ставками, а там совершенно нормативная база другая. Если группа первоначальной подготовки, понимаете, это совершенно другая система. Должна быть группа первоначальной подготовки, группа спортивного мастерства и так далее.
Ну так и пусть будет, чем больше,
да,
тем лучше.
Поэтому нужно создать нормативную правовую базу, чтобы тренер не отвечал или отвечал за спортсмена. Это значит насыщаемость групп должна быть регламентирована законом. Если тренер в большом спорте, он может 15 детишек в первой группе первоначальной подготовки тренировать, то у спортсмена он с инвалидами он не может, чтобы группа, он отвечал за 15 человек. Это другая группа, значит, должна быть нормативная база. Совершенно другая система правовая должна быть. Поэтому это все на федеральном уровне. Пока мы только сейчас говорим о местном уровне. Может быть, нарушение закона.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот как раз спортсмен, бывший, правда, инвалид первой группы по зрению. Я как раз вот хотел бы оспорить, как бы вот я слышал, что якобы в Советском Союзе хуже относились к инвалидам. Наоборот, как бы лучше относились.
Я не спорю. Дело в том, что действительно в Советском Союзе была очень серьезная система ВОГ и ВОЗ. Это Всероссийское общество слепых и глухих. Где? Это было государство в государстве. Там действительно само общество делало все для того, чтобы спортсмены тренировались, занимались. И ВОГ уже 70 лет на международном уровне. И там очень большие деньги. Сейчас Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих, конечно, оно само себя исчерпало, как такая организация денег не выделяется на развитие спорта.
Социальная поддержка вообще в России сейчас.
То есть система рухнула. И с этой системой рухнула. Вот мы только на прошлой неделе еще раз с президентом ВОЗ как раз говорили об этом и о создании школ при существующей школе слепых номер 2. Мы хотим, чтобы там было спортивное отделение. И хотим обратиться к главе Красногвардейского района, чтобы она нас поддержала и взяла, так сказать, несколько ставок на администрацию и выделить для школы, чтобы мы могли там хотя бы 3 вида спорта, плавание, футбол и легкую атлетику, восстановить в том понимании, в каком должно действовать спортивное отделение в школе.
А вот подготовка специалистов, тренеров для людей, с которыми они будут заниматься, ведется в Лесгов-то? И какое количество, вот, скажем, выпускается, и какое количество город, в принципе, было бы востребовано? Вот?
Ну, я хочу сказать уже, вот даже сейчас факультет уже, да, АФК ГУФ имени Лесгов-то 10 лет, и за 10 лет было уже 6 выпусков. Но вот эти, конечно, специалисты уходят и к нам приходят. И я как раз там участвую в этой теоретической части, да, готовим студентов. Конечно, на сегодняшний день, ну, что можно сказать, специалист, который приходит в существующую систему занятий, он получает небольшие деньги. Конечно, они уходят в большей степени, но где-то 50% все-таки остаются в нашей системе. И сейчас мы даже парусную школу открыли. Это тоже впервые в России для людей с ограниченными возможностями при речном яхт-клубе, центральном яхт-клубе. И хотим попробовать переход на яхт-клубах. То есть, я не знаю, там, если наше метробетонное предприятие поддержит строительство яхты для наших спортсменов ограниченных, то у нас будет специальная яхта. Хотя мы
приобрели... А вот, скажем, стипендии. Существуют президентские стипендии для спортсменов.
То для... спортсменов-инвалидов и тренеров получают как раз президентскую стипендию. В городе Санкт-Петербурге никто не получает. Никто не получает. Мы пробовали, чтобы Вимба получала как член сборной команды и так далее. Это тоже распределяет Паралимпийский комитет вместе с федеральным агентством.
Ясно. Ну что ж, спасибо большое, Сергей Владимирович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом Петербургской федерации физкультуры и спорта инвалидов, генеральным директором специального олимпийского комитета Сергеем Гутниковым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 10 марта.
«Мой сегодняшний день».
10 марта, пятница. Какому событию сегодня уделить свое внимание сотрудник Комитета по молодежной политике правительства Петербурга Елена Данилевич?
Сегодня я окажусь на юбилее очень интересной и даже где-то необычной организации. Это межрегиональная детская общественная организация «Юпитер». Мне бы хотелось встретиться вот все-таки с лауреатами книги почета, которые внесли свой вклад в развитие «Юпитера» и всего общественного движения Санкт-Петербурга.
А где окажется сегодня петербургский скульптор Юлия Мурадова?
Я буду находиться на своей выставке персональной, которая открылась в Союзе художников в Центральном Восточном зале. И выставка называется «Притяжение». Она о любви, к жизни, вот, к природе, к животным. Очень много посетителей и хотят общаться, хотят разговаривать. И поэтому я здесь и нахожусь почти что каждый день.
И сотрудник института имени Гёте Яна Соболева для группы коллег пояснит очень важный вопрос в области перевода.
Сегодня я к 7 часам вечера пойду на круглый стол «Особенности национального перевода». Я скажу пару слов о проекте Гёте-института в области популяризации переводной немецкой литературы. Это касается таких проектов, как, например, литературные чтения, встречи с авторами. У нас была даже театральная постановка. Конечно, интересно, как другие культурные центры работают, какие они проекты в этой области организуют, поскольку популяризовать надо не только немецкую литературу, но, очевидно, и французскую, и любую другую иностранную литературу, современную.
Это были сотрудник Института имени Гёте Яна Соболева, скульптор Юлия Мурадова и Елена Данилевич, сотрудник Комитета по молодежной политике правительства Петербурга.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает нашу утреннюю программу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Расследование покушения на Папу Римского, роль советских спецслужб, будет ли мобильная связь дешевле, когда отменят плату за входящие звонки в России. России, Хельсинский комитет Армении, город, который пошел пешком к 50-летию протестов за равноправие в США. Таковы его темы, ведет программу Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».